«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем, и с нами сегодня и сейчас, в это время, как всегда, наш дорогой любимый Семен Аркадьевич Багдасаров.
Семен Аркадьевич, привет, дорогой. Телеграм-канал Багдасаров. Выходите, подписывайтесь. Телеграм-канал Шафран. Телеграм-канал Соловьев. Я разместил там для вас кучу всего. Спасибо, во-первых, за доверие. Потому что для нашего маленького YouTube-канала, где пока только 145 тысяч подписчиков, уже сразу три видео в трендах YouTube. Это, конечно, очень забавно. Но хотя два из них, с другой стороны, «Вечер с Владимиром Соловьевым» — это большой канал, а маленький наш с «Крабовым делом» вошел. Семен Аркадьевич, весь внимание, слушаю, и выйдите, подпишитесь на телеграм-канал «Соловьев». А то только подписывайтесь, кто-то берет и отписывается. Даже интересно. Ну, рассказывай.
Значит, ну что рассказать? Значит, ну я хочу рассказать, все-таки вернуться к теме Власове, да, почему, значит. А потом, если будет время, рассказать мое видение, должна ли быть идеология в государстве, и какой она должна быть, исходя из исторического прошлого, из тех реалий, которые есть. Значит, по поводу Власова. Почему я считаю, что к этой теме надо периодически возвращаться? Потому что тема такая становится все более опасной, и ее будут больше и больше раскручивать. Она проявилась не вчера, не позавчера, а достаточно давно. И уже несколько лет в различных кругах ее муссируют и пытаются навязать, что они такие же не были плохие, эти деятели, которые воевали против рабочей крестьянской Красной Армии, против советского государства. Да? Ну вот в свое время, например, был такой зам-руководитель по научной работе Ельцин-центра, некий Соколов. Но он целые научные диссертации посвящал этому делу, выступал с докладами, говорил, что надо их срочно реабилитировать. Поэтому то, что сейчас происходит, это продолжение, которое идет достаточно давно. Но опасно оно сейчас, особенно тем, что на фоне событий на Украине и того, что у нас сейчас тоже происходит, эта тема может приобрести очень такой, скажем, радикальный характер и сильно повлиять на умонастроение части населения, особенно молодежи. Поэтому я хотел бы буквально блоками сказать, как пытается оправдать и как на самом деле все это обстояло дело. Ну вот одно из таких направлений – это то, что многие из тех, кто воевал против рабочей крестьянской Красной Армии, условно называют власовцы, хотя это несколько немножко шире, они очень смело и храбро воевали в Первую мировую войну. Часто приводят пример Шкуро. Да? Значит, действительно, этот человек воевал в Первую мировую войну, кстати, и значит, составе Кавказской армии против османских войск, и затем против немцев и австро-венгров, да, проявлял такую серьезную, так сказать, храбрость и способности. Да. Но достаточно сказать, что когда он воевал против османов, это он и такие дети, как барон фон Унгерен, который, правда, не дожил до известных событий по известной причине, они готовили в глубоком тылу у турок христианские формирования, которые вели партизанскую войну против османов. Да? Ну да, как бы, да, заслуженный человек, вроде бы казалось того времени. Но и вся проблема в том, что эти люди и ему подобные не перечеркнули все, что, значит, все, что они делали в Первую мировую войну. Шкуро говорил, я хоть с чертом, хоть с дьяволом, но против большевиков. И он пошел с дьяволом под названием Гитлер на сговор на эту войну уже против Советского Союза. Да? Я напомню, что Шкуро был, кроме, не просто генерал-лейтенант РОА, да, там, а он был еще и группенфюрером СС. Да? Группенфюрер СС – это очень высокое звание, генеральское звание, условно говоря, значит, в СС. Да? Получается, что мы реабилитируем такого человека, реабилитируем СС? Напомню, что СС была признана преступной организацией Нюрнбергским трибуналом. Да, да, да. Ну, как пытается. Слушай, ну, это процессы же идут, да. Я знаю конкретных людей, которые этим занимаются, да, вот под всяким предлогом, в том числе вышесказанным, да. Не говоря уже о том, что эти люди, значит, они же помогали. Кому они помогали? Они помогали власти, режиму гитлеровскому, который убил 27 миллионов человек, да, по сути, их соотечественников, из которых 20 миллионов – это гражданские люди, женщины, дети, старики, да. Как же это можно оправдать все это дело? Да, они все перечеркнули. Они перечеркнули жирной такой, значит, чертой все свое прошлое, которое было. Да, среди них были люди, которые, кроме Шкуро, в общем-то, в Первую мировую войну воевали. Значит, неплохо. Был, например, начальник личной канцелярии Власова, Кремиади такой, да, грек по происхождению. Да? Он был полный георгиевский кавалер, так на всякий случай. Шкуро такое и не снилось. Но он предатель. Он предал все, что можно предать. Кстати, после войны американцы его не выдали нам. Они мотивировали тем, что он не был гражданином Советского Союза до начала, значит, Великой Отечественной войны, а поэтому не выдали. Впоследствии он работал, на радио «Свобода», был, кстати, начальником отдела кадров, да, и потом, значит, дожил до 90 лет и в Мюнхене умер, да, но он тоже перечеркнул все это было, что это было. Кстати, в армии Власова, когда мы говорим «русская освободительная армия», многие стали впечатление, что она состояла из русских. Нет, она состояла из представителей других национальностей. Это, говорю, для того, чтобы было понятно, да, о том мы говорим, русская освободительная армия, вот русские. Значит, например, командир 1-й пехотной дивизии Буниаченко, этнический украинец, был такой деятель Ареза, генерал-майор. Это бывший полковник рабочей крестьянской армии, который попал в плен немцам, хорошо знал немецкий язык, в годы Первой мировой войны служил в имперской армии, и он сразу перешел на службу к немцам, впоследствии получил звание генерал-майор вермахта, то есть немецкой армии. А потом был прикомандирован, значит, РУА, где занимался военной подготовкой, став генерал-майором еще и РУА. Он этнический армянин, например. Да? И таких фактов, ну, просто много. Да? Это было сборище предателей всех национальностей, которые это, значит, в общем-то, к сожалению, попали в эту армию. Поэтому этот аргумент, он вообще не работает. Как можно говорить о человеке, о его геройском прошлом, если он служил в армии палачей, убивший такое количество народа? У нас еще разные... Вот воевали против югославских партизан и так далее. Я тебе скажу, против югославских партизан воевал, значит, такой, значит, да, значит, русский охранный корпус назывался. Впоследствии он должен был войти в систему РУА, но, как говорится, слава богу, не успели. Да? Так вот, им командовал генерал Штейфон. Вот на самом деле генерал еще, точнее, он был полковник генерального штаба имперской армии, впоследствии генерал Врангельской армии, а потом вот генерал-лейтенант вот этого, командир этого охранного корпуса. Но чтобы мы понимали, что это такое. Во-первых, югославские партизаны – это наши союзники были, так, на всякий случай. Да? Поэтому вот этот аргумент, значит, не работает. Да как и Шкуро, который, кстати, готовил казачье формирование именно для борьбы с югославскими партизанами. Во-вторых, в корпусе было до 20, чуть меньше тысяч человек. Да? Это были очень опытные воины, которые прекрасно знали Югославию, где они оказались в результате, значит, эмиграции, скажем, и так далее. Да? И это, ну, люди с боевым опытом. Немецкая команда считала, что если были такие вопросы, если этот корпус перебросит на Восточный фронт, то его надо будет занять двумя-тремя дивизиями вермахта, причем не просто пехотными дивизиями, а имеющие опыт ведения боевых действий в горных условиях. Как ты думаешь, какие это были бы дивизии? Те дивизии, которые в конечном счете воевали у нас на Кавказе, да, там, давай, на юге там, да, страна. Вот, значит, этот корпус выполнял там задачи по борьбе с этими самыми партизанами. Значит, находит причины, что, оказывается, этот корпус когда-то на каком-то этапе что-то делал против усташи, это хорватские националисты, которые плохо вели по сербскому населению. Ну, во-первых, они убивали сербов, хорватов, кто бы они ни были, которые воевали в партизанских отрядах, руководителем которого был Броз Тито, да. Во-вторых, значит, они на определенном этапе войны воевали против рабочей Красной армии. Очень жестко воевали, очень эффективно воевали, да. Это были бои уже за Белград и так далее. Да? А мало того, остатки ее впоследствии участвовали в так называемой Балатонской операции, одной из последних крупных операций вермахта против нас, где, кстати, разгромили болгарские части. Болгарские части на тот момент воевали в составе наших войск, ну, потому что Болгария, значит, перешла в нашу сторону, объявила войну Германии. Да? Они их просто разгромили. Так как их реабилитировать? Они убивали советских солдат, они убивали югославских партизан, они убивали наших союзников. Можно ли это подлежать под реабилитацию? Нет. Да нет, конечно, ни в коем случае. Да? Значит, а уж о том, что они были против режима Сталина, я не сталинист, честное слово. Я просто очень хорошо знаю историю того времени, не только по теории, но и потому, что были пострадавшие в семье и так далее. Да? Я просто к этому человеку отношусь как к великому красному императору, который оставил нам богатейшее наследство. Если...
Так, у нас с Семеном Аркадьевичем что-то случилось. Давайте срочно перенаберем.
Слушайте, пока мы перенабираем Семена Аркадьевича, вот посмотрите, что написали в Питере на месте, где была замечательная Настенные картины.
Так, Бродского. Интересно.
Замазан классик, будто высечен, как в 63-м прокурором страной поэтов. Некий выскочка посмел назвать страну заборов.
Это браво. Молодцы.
Ну вот, дожили. Умники. На ровном месте себе проблемы ищем. Так, вернулся Семен Аркадьевич.
Что-то связи пропало.
Да, Семен Аркадьевич,
алло,
ты вернулся.
Есть, да? Есть. Что-то да. Да, значит, ну, среди них были множество генералов, которые, извините меня, я уже о Власове говорил, и других генералов, которые, значит, были приласканы советской власти, и много среди них было членов ВКПБ, да, партии, против которых якобы они боролись. Ну, тот же Власов был членом ВКПБ с 1930 года. Да, там. Значит, был такой генерал Кононов, генерал Роа, да, он был членом партии с 1919 года. Представляешь, да, что это такое? Кстати, это человек, который создал наиболее боеспособные власовские формирования еще до вхождения этих отрядов в состав Роа. Они воевали очень, к сожалению, неплохо в составе армии «Центр», это немецкая армия, на Подвязьмы и так далее, нанося серьезные поражения советским войскам. Да? И ты тоже был, кому, извините меня, значит, как говорится, большевик. Да? Я уж не говорю, что уникальная ситуация, когда Главное управление агитации и пропаганды Власова, о котором я рассказывал, которое проводило политику антисемитизма и такого нацизма, да, возглавлял бывший член военного совета 32-й армии, бригадный комиссар Желенков. Человек, который еще недавно, значит, выступал с других позиций, позиции да, интернационализма, там...
Да. Да,
родину любить. Друг, оказался антисемитом и, значит, прислужником национал-социализма, так сказать, у немцев, да. Значит, то есть это и учился всем прямо обратно. То есть эти люди были, не были они, значит, это, я не хочу оправдывать белых эмигрантов, среди них-то тоже были предатели, тоже кремиади и так далее. Но эти люди были обласканы властью, они были в составе власти, да. Они были преданы власти, они говорили много красивых слов в адрес власти, да. И вдруг в одночасье они оказались по другую сторону баррикад. Поэтому вот эта вся аргументация, она как бы не вписывается ни в коем случае. Я думаю, нам не надо забывать эту тему, да, как и тему в целом предательства, потому что через это в конце концов шла Украина. Они тоже тихо-тихо восстановили вот имя Бандеры, да, там, сначала его приближенных, потом его самого, а потом вот мы получили то, что мы получили. И мы сейчас посмотрим на Украину, давайте честно, откровенно скажем, значит, этой бациллой национализма, да, бандеровщины, заражена значительная часть населения этой страны, в том числе молодежь, в первую очередь молодежь, да, потому что молодежи, она более такая уязвима в этом плане. И вот чтобы у нас этого не получилось, да, мы должны об этом говорить. Но вопрос, а кто этим занимается? Вот там занимаются какие-то люди, да, а эти люди непонятно зачем занимаются. То есть они занимаются исходя из какой-то своей личной выгоды, материальной, там, я не знаю, карьерной и так далее. Но они этим занимаются, они это проталкивают, протаскивают, да. Значит, они получают доступ к средствам массовой информации. Ты в прошлый раз говорил по этому человеку, который выступал, он вообще с некой государственной структурой, да. И это опасный процесс, который может привести к большой трагедии. Недооценка этой ситуации может привести к тому, что завтра мы вдруг обнаружим, что большая часть населения говорит, Власов, так нет, подожди, Власов же он воевал не против нашей страны, он воевал против Сталина. Ага, и эти люди тоже воевали против Сталина. Да? Значит, и аргументация будет так. А кто будет контраргументы приводить, что это не так? Я специально подчеркиваю, что они были многие офицерами, генералами советской армии, членами ВКПБ, да, партии, значит, понятно, единственной правящей, и все, которые там, понятно, что это такое во главе, который стоял, и в том числе Иосиф Сталин, да, там, да? Но вот эта аргументация должна быть, она должна всячески присутствовать. Если не будем делать, ну все. Другое направление, когда они делают, они же зачастую не берут Власова, да? Они берут какой-то, ну, каких-то других людей, которые в этом участвовали. Ну и по целому ряду причин эти люди непосредственно на Восточном фронте не были. Они говорят, а вот видите этот не был. Нет, он был героем. Да? И люди говорят, ну слушай, давай. И тут уже вступает зачастую в действие некое такое, я бы сказал, этнический эгоизм. Да? Потому что этнический, это громко сказано, говорят, ну это же наш. Ну это же наш. Ну такой был атаман. Ну дальше некуда. Ну давай мы его вот сам, вот смотри, он же, да нет, он против большевиков, правильно, и так далее, и так далее, и так далее. И вот начинается это все раскрутка. Кстати, уникальная ситуация, да, вот, например, Кононов, который впоследствии создавал некие казачьи формирования, в годы, значит, гражданской войны, значит, был в составе, значит, дивизии красной, да, которая активно воевала с так называемыми белыми казаками, зачастую проявляла, извини меня, очень большую жесткость, или не сказать жестокость, да. Ну, потом он стал вот таким патриотом, да, вот прямо противоположного характера и начал этим делать. Поэтому это предатели. Если мы не будем об этом говорить, не будем молодежи это, значит, разъяснять, то мы рано или поздно столкнемся с очень-очень серьезной проблемой. Намного серьезнее. Потому что, ну, давайте честно, откровенно говоря, а сейчас еще не проявляется элемент беспринципности, что ли? Да сколько угодно. Я сейчас буду говорить так аллегориями, там как-то не напрямую, чтобы, не дай бог, жалобы снова куда-то не посыпались. Вот есть некая партия, да? Лидер партии, выступая с трибуны нашего уважаемого, буду говорить, чего, говорит, что, значит, надо, вот у нас объединяет нашу страну русский язык и День Победы, да? Прекрасные слова, правильно? Все мы согласны, двумя руками там, и говорим, о, как прекрасно все. Но его, один из его региональных лидеров, да, он, например, является, у него блог на радиостанции, да, понятно какой, как ты говоришь, наших друзей, там, в кавычках, да, значит, на канале которого выступает одновременно человек, который хвастается, что он является автором слова «Победобесие». Невзорова, я имею в виду. Он говорит, это я придумал. Я придумал. Где на этом же канале выступает человек, который хочет реабилитировать Власова и говорит некие слова достаточно... Даже не говорю, как их назвать, в адрес Гитлера, да, Быков, да? Можно спросить, это что такое? Это что, значит, одна команда, да, это? Почему этот человек, являясь членом этой партии, который говорит... На наш День Победы, это вот такой, вдруг он оказывается по другую сторону баррикад, пользуется их невозможностью, открывает свой блог и демонстрирует там свой, значит, этот плакат, где написано, значит, я уже процедирую, хотя я не хотел цитировать, да, значит, водрузили красное знамя над Рейхстагом, водрузили над Кремлем. Скажи, что это такое? Ну, как, давай честно, ну что мы сейчас, мы хотим быть хорошенькими, мы хотим что-то не говорить, упускать.
Ну, что ж такое?
Это западные империалисты шлют помехи в наш эфир. Негодяи.
Негодяи, мерзавцы.
Семен Аркадьевич, вот,
ты снова
с нами.
Борис, ну, даже что сейчас твоя фраза, да, да. А войдет в список дезинформации, распространяемой Россией о деятельности Запада.
Да, Семен Аркадьевич, продолжай. Да, слышно, да, сейчас? Да. Так, можешь объяснить, что это такое? Мы хотим быть чистенькими, мы хотим всем угодить? Ну, тогда мы быстро скатимся к тому, что происходит в соседнем государстве. Только для нас это будет более тяжелые последствия иметь. Потому что мы большое государство с многими разными регионами, зачастую отличающие друг от друга, где тоже имеет свои власти. Это приведет к распаду страны, к уничтожению государства. Вот к чему это приведет. Но мы же хотим быть... Как? Ну, как это? Нельзя это критиковать. Ни в коем случае. Так это чистой воды... Это чистой воды власовщина, Володь. Власовщина. Я говорил и буду говорить. Это власовщина. И прикрываться прошлым.
Да, история этой партии. Но когда у тебя... Ну а что стесняться? Давай говорить прямо. Когда человек, притворяющийся коммунистом в Москве, входит в прямой сговор с власовской структурой, которой является Навальный и его подопечные, когда протаскивает под святым именем коммунистической партии в московское отделение людей, которые по своим идеям и близко не являются коммунистами, но мы же понимаем, что это что делает? Это разъедание власовцами изнутри коммунистической партии. По сути, абсолютно...
Это власовщина чистой воды. Я недаром, я специально привел пример, что Власов был членом партии с 1930 года, а Кононов с 1919 года. Они тоже говорили, мы члены партии большевиков, а потом оказались предателями, а имя Власова стало синонимом предательства. Так то же самое и сейчас происходит. И молчать об этом не надо. А то мы такие хорошие хотим быть. Как... Вот нас когда-то преследовали.
Мы с тобой что
это
делал?
Не
мы
вас преследовали, это преследовали других людей.
Не. Во-первых, мы, как люди интеллигентные, все-таки четко разделяем. Поэтому мы четко выделяем предателей и их называем, не стесняясь. Не стесняясь. Я, например, лично могу сказать, я очень уважаю Геннадия Андреевича Зюганова. Я считаю, что его колоссальная роль в том, что он не дал сорваться России в жуткую братоубийственную войну. То есть Геннадий Андреевич, выдающийся политический деятель, очень мудрый человек, очень глубокий. Я к нему хорошо отношусь. Я считаю, что мы никогда не должны уподобляться ни попытке Ельцина запретить коммунистическую партию, ни подлости Порошенко, запретившему коммунистическую партию на Украине. Мы помним, что запрет коммунистической партии кто делал первым. Это как раз проявление наших идеологических врагов. Поэтому я против запрещения коммунистической партии. Но, когда под видом коммунистов скрываются люди, которые не имеют ничего общего с коммунистической идеологией, которые лжецы, присваивают себе титулы и звания, которых у них нет, которые абсолютно срастаются с мелкобуржуазной власовской сволочью, то, конечно, им не место в рядах коммунистической партии. И настоящие коммунисты в такие моменты проводят процесс самоочищения. Как мудро сказал
Гоголь. Я против... Володь, давай так, я сам был членом КПСС, да?
Я в курсе.
У меня до сих пор партбилет хранится. Я работал с такими людьми, как Юрий Ильич Маслюков, да? Я работал с Валентином Савичем Купцов. Я не против коммунистической партии. Я против того,
конечно,
что там власовцев, предатели, от них не очищаются.
А власовцев
и когда не очищаются, надо подтолкнуть тех людей, которые за это... Почему вы от них не очищаетесь?
Вот это хороший
вопрос. Вы же потом тоже будете нести ответственность за то, что может произойти. Очиститесь от них, и все будет нормально. Все вот. Прекрасно, хорошая партия. У меня там много друзей. Я никогда не был антикоммунистом, да? Если бы я был антикоммунистом, извини нет, меня.
Я всегда это рад, самое. Когда приходит наш друг Леонид Калашников. Мы с большой симпатией да, к нему относимся. Там очень много очень достойных людей в коммунистической
нет,
партии.
Всякого
я с нетерпением жду Геннадия Андреевича, когда вот пройдет этот коронавирусный снова в студии. Но есть люди, которые, как правильно говорил товарищ Сталин, да? Как редиска. Сверху красный, а внутри белый. Хотя сейчас я могу сказать, они как арбуз. Сверху красный, а внутри зеленый. Как Зеленский. Как бандеровцы, власовцы. Вся эта, понимаешь, сволочь. Поэтому сейчас мы ненадолго прервемся. Блистательный Семен Аркадьевич был у нас в эфире. Мастер спорта Советского Союза по боксу, как-никак. Красавчик наш.
А мы
настоящий
одним будем в следующем получасе, Владимир
Владимирович? Нет, в следующем получасе мы немножко побеседуем, потому что я очень злой, мне хочется кое на кого наорать. Итак, Шафран, телеграм-канал, подписывайтесь. Телеграм-канал Богдасаров, телеграм-канал Соловьев. Выходите, Соловьев Лайф на Ютьюбе, там зарядка сейчас будет.
Продолжаем разговор.
Да, разговор-то мы продолжаем. Анна Борисовна, подведи, пожалуйста, итоги голосования, которое у нас было почти весь день, когда мы спрашивали об отношении к внесенным...
Поправкам в закон об образовании, которые предусматривают усиление воспитательной составляющей в школах. Итак, поддерживаете ли вы эти изменения? 89% слушателей поддерживают и 11% не поддерживают. Такие результаты.
Хорошие результаты. Телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Я хотел с вами кое о чем поговорить.
Владимир, прошу прощения, это было предложение. Давай. А есть еще результаты на СМС-портале. 96% поддерживают, 4% соответственно против.
Угу. Значит, слушайте, вы, наверное, понимаете, да, что сейчас будет происходить? Сейчас будет нарастать количество смертей. Это понятно или нет? То есть, почему это происходит? Ну, потому что коронавирус такая штука опасная. Вот у нас количество выявленных случаев сокращается или стабилизируется, а нарастает количество смертей. Это связано с тем, что когда у вас человека выявили, заболевшего, у нас пик был несколько недель назад, правильно? А дальше этих людей же пытались вот тяжелых спасти. Проходит несколько недель, когда это не удается, и поэтому, соответственно, вот этот пик смертности всегда по времени идет после пика заболеваемости. Это психологически крайне неприятно, крайне тяжело. Также вы наверняка знаете, что Испания сейчас, вот то, что говорил, ну вот реально, да, то, что говорил доктор Мясников. Он говорил, мы-то считаем точно. Это многие на Западе излишне засчитывают. Вот сейчас Испания на 2 с лишним тысячи человек поправила статистику смертей. То есть они дали больше, чем было. Там снизили на 2 с лишним тысячи. Потому что, в отличие от них, мы проводим патологоанатомическое исследование, и у нас гораздо точнее работает статистика. Ну вот, посмотрите свежие данные, которые пришли сегодня. Мы провели более 9 миллионов тестов. 362 342 случая заболевания. Здесь тоже правильно говорит Мясников. Это не значит, что они все активные. Это то, что было зафиксировано за все время. Но если у вас 131 тысяча вылечилось, соответственно, вот уменьшите на это количество. Это то, кто у вас сейчас активные. 8915 заболеваний за последние сутки. Уже 3807 человек умерло. За сутки 174 человека. И здесь важно понимать, что если в Москве мы наблюдаем стабилизацию, можно там с уверенностью говорить, что пошло вниз, то в России как раз совсем рано об этом говорить. То есть здесь надо понимать, что в некоторых регионах будет и нарастать. Поэтому рано расслабляться и думать, что все хорошо и все спокойно. Надо очень и очень внимательно смотреть. Очень внимательно смотреть на то, что происходит. 174 смерти, это... Но опять-таки, здесь же тоже надо понимать, а сколько вообще людей умирает. То есть надо понимать, что ведь у нас общая смертность за весь период времени, за квартал, меньше, чем была за аналогичный период прошлого года. Ну, здесь ясно почему. Но послушайте, если у вас только в автомобильных катастрофах там 30 тысяч, там более 30 тысяч человек в год гибнет, правильно? У вас сейчас машины практически, ну, там существенно был сокращен поток, поэтому у вас количество погибших существенно меньше. Плюс также там, по другим показателям, пока смертность ниже. Но здесь тоже надо понимать, что мы должны будем сейчас в тяжелейшем режиме вводить в график всех тех, которые должны были получить прививки, традиционные процедуры, связанные с их хроническими заболеваниями. То есть нам, вот сейчас мы горячий период пройдем, дальше надо будет заниматься всем теми, которые не ковид. Но эти болезни никуда не делись. То есть это от диабета до онкологии. То есть это от сердечно-сосудистых заболеваний до там гормональных. То есть этим всем надо будет заниматься. Этим всем надо заниматься. Мы живем в очень непростое время, и эти испытания очень ясно показывают, что возникает вопрос. И вопрос очень нехороший. Мы точно все отслеживаем? Вот смотрите, у нас коэффициент распространения коронавируса в Москве идет вниз, а в России-то он держится на уровне единицы, это плохо. Быстро расслабились, устали и расслабились. А это значит, что может полыхнуть. Это тоже надо понимать. Притом понимая, насколько люди устали, насколько их все достало. То есть психологически это сложно. Но здесь по каждому региону надо смотреть отдельно. 174 погибших за сутки, это, к сожалению, такой антирекорд. Поэтому нельзя расслабляться, надо думать. При этом, вот яркий пример Швеции, да, они расслабились, решили вообще не спасать, а по экономике-то все равно у них колоссальный удар. Кстати, интересно, что нефть стала отрастать. И заметьте, как вдруг замолчали все те, которые кричали, вот сейчас там Россия рухнет. Нефть опять там растет и рост продолжается. 36% заболевших выздоровело, но смотреть, смотреть, смотреть и думать все, что происходит. Думать все, что происходит. Все непросто. Рано расслабляться. Я смотрю, что там одно лекарство появляется, другое лекарство появляется. Здесь одни говорят о прививках, другие говорят о прививках. Все проверять. Не гнаться за политикой. Вот есть несколько законов, очень таких жестоких, когда лечат уважаемых людей. Борисовна, ты знаешь один из базовых законов, да?
Когда лечат вот уважаемых людей?
Да-да. Вот что нельзя делать врачу? Самые тяжелые больные какие?
что?
Самый тяжелый пациент для врача.
Он сам? Родные, наверное, близкие.
Да, родные и большие начальники. Потому что ты не можешь абстрагироваться от этого давления и допускаешь ошибку за ошибкой. Это вот очень важный момент. Поэтому то же самое относится к вакцинам, к лекарствам. Вот здесь мне очень нравится подход президента Российской Федерации, который не дает политического давления, вот не разрешает, знаешь, вот не бежать впереди паровоза. Нельзя проводить вакцинацию, если ты на 100% не уверен в безопасности вакцины. Вот просто нельзя. Вот есть законы, которые двигать нельзя. Понятно, что если речь идет о группах риска, которые сами решают, ну, условно говоря, врачи, работающие в красной зоне, вот они говорят, мы там считаем для себя нужным. И то должен быть только свободный выбор. Но если мы что-то предписываем, как вакцина для всех, это можно делать только тогда, когда мы на 100% уверены в соблюдении всех существующих медицинских протоколов, что эта вакцина безопасна. То есть это просто азбучные вещи. И никакая политика здесь, это не та гонка, которая может привести к нужному результату. Это просто необходимо понимать. То есть вот есть закон, иначе это будет как на съезде партии, когда говорят, вы знаете, товарищ Петров, вы нам очень нравитесь, вы полностью подходите под требования партии, чтобы быть депутатом съезда. Вот только одна проблема. Вы знаете, вот по разнарядке вы должны быть матерью. Он говорит, я бы рад, но я не замужем. И да, все-таки, чтобы появились дети, а нужен муж? И 9 месяцев, он говорит, нет, дорогуша. Знаете что, съезд через 3 месяца, давайте мы вам дадим 3 мужей. Но вот есть какие-то базовые вещи, которые все-таки надо понимать. Вот просто надо понимать. И надо это учитывать. И здесь должны решать профессионалы. Именно поэтому мне нравится, что наша власть четко говорит. И это должны решать эпидемиологи. И поэтому важно, что слушают эпидемиологов, инфекционистов, прочих врачей, ученых, не спеша. Но когда у тебя такого рода испытания, когда ты смотришь то, что происходит, народ должен понимать, а что взамен? Ну вот хорошо, мы все понимаем, а что взамен? Вот мы выполняем те предписания, которые вы нам говорите. А для чего? Какое будущее нас ждет? Вот здесь необходимо формирование картины будущего, сверхзадачи, какое государство мы хотим построить. А это невозможно сделать без идеологии. Это невозможно сделать, если угодно, без предложения людям. Мы хотим построить что? Мы хотим выйти из этого кризиса какой страной? Вот мы о чем? Не какие они плохие, что они делают не так. Хватит смотреть на них. Вообще это вторичность российского мировоззрения. Это крайне оскорбительно. Вот меня это всегда удивляло. Почему мы каждый раз ищем одобрение, то раньше искали на Западе, сейчас ищем на Востоке. Почему мы никак не можем исходить из позиции самодостаточности? Притом, знаешь, что интересно, что вот эти обожатели Запада, они очень любопытны. Заметь, вот они, которые учат всех жить, вот они уезжают туда, вот эти оппозиционеры, и почему-то там они не могут устроиться. Но вот я смотрю, сегодня Арте опубликовало большое расследование, которое, конечно, очень сильно всех обидит. Я у себя поставил перепечатку. Посмотрите, пожалуйста, это телеграм-канал Соловьев. Выйдите, посмотрите. Вот расследование. Кстати, Борис, извини, хочу поиздеваться. Вот скажи мне, пожалуйста, я сейчас тебе покажу этих девушек. Я один ничего не понимаю. Вот одна девушка. Вот другая девушка. Вот третья девушка. Скажи мне, это одна и та же девушка?
Ну, мне показалось, что разная.
Да, мне показалось, что одна и та же. Оказалось, что 3 разных. Я, видно, китаец. Потому что здесь написано, начинаю верить, что для китайцев мы тоже все на одно лицо. То есть 3 абсолютно одинаковые барышни, хотя у них почему-то написано, что они разные.
Но я так скажу, они сделаны по одному принципу. Поэтому вам ясно. Так показалось.
Ну, то есть я прямо это офигел. Так вот, смотри. Вот сбежали в Англию исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией господин Ашурков. 5 лет назад получил в Англии политическое убежище. Напомню, что в России обвиняют в хищении и присвоении 10 миллионов рублей пожертвований избирателей на мэрскую кампанию Навального в Москве. Ну и чего выясняется? Выясняется, что они задолжали Британии 2,8 миллиона фунтов.
Интересный ну, как-то... поворот.
Да, ну как-то неловко, да? Посмотри, уж как все ненавидел Чичваркин. А сейчас-то выяснилось, тоже тяжелое финансовое положение.
Да.
Но если они все такие умные, такие креативные, такие прям политизированные, а что у них никак не получается? Почему единственный товар, который им действительно удается продавать, это русофобия? Ну, объясните мне. Я вот реально, ну, если они такие замечательные, казалось бы, что когда они вырываются из этой удушающей атмосферы России, их легкие начинают потреблять этот замечательный западный кислород, и тут
соответственно, да, приходит возможность полной реализации всех талантов, правильно?
Конечно. И тут им, по идее, должно переть. А почему не прет? Ну, что случилось? Почему не прет? Объясните мне, пожалуйста. Вот я реально хочу понять. Что пошло не так? Почему они как не могут вот, реализовать свои гениальные задумки, которые злая Россия никак не могла им помочь? Почему Чичваркин в России стал мультимиллионером, а в Англии только занимается тем, что смотрит, как деньги утекают между пальцев? Хотя другие ребята, не политизированные, прекрасно устраиваются. Тот же там Миша Зельман открыл замечательный ресторан, и у него все хорошо. Может быть, те люди, которые так рассказывают о том, какие они борцы с режимом, они были совершенно замечательные бизнесмены, как Березовский. А? Ну, это же миллиардер был. А куда все делось? Ходорковский. А почему они все могли зарабатывать только в условиях коррупционных схем, которые сами создавали? Почему вдруг выясняется, что когда они предоставлены условия тех самых стран, которые им так сильно нравятся, они вдруг оказываются совершенно неконкурентоспособны? Зато действуют по тем же схемам, как Березовский пытался как-то кого-то коррумпировать, как там, Ходорковский пытается поиграть в политику, как Невзлин в Израиле. А почему они никак заработать не могут? Вот что происходит? Почему им не удается ни одной идеи реализовать? Где эти гениальные наработки Чичваркина? Он же там винную компанию, ресторан. Почему это все не полетело? А главное, по размеру бизнеса это даже несравнимо с тем, что у него было в России. Или не хочется вспоминать, за счет чего и как это было в России? Может, все-таки ребята совсем не такие талантливые? Может, просто были хитрые условия? И один мог хитрым образом торговать. Ну, мы же помним, на чем поднялся Чичваркин. На телефончиках, правильно? Которые под кое-какой крышей затаскивались в Россию мимо таможни. Контрабандой. Но он и не скрывал этого никогда. Да, при всех его талантах, уме, изобретательности... Но, тем не менее, маржа-то была за счет таможни. Многие просто, знаешь, мне кажется, что необходимо сделать ряд фильмов, просто чтобы люди вспомнили о 90-х. Потому что начинает казаться, что Ходорковский талантливый бизнесмен. То есть этот жулик и убийца, им, я просто читаю какие-то сообщения, да вы что, не понимаете, они талантливые бизнесмены, серьезно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А в чем талант-то? В чем талант? Чтобы ограбить страну? Вот про залоговые аукционы участники не хотят порассказать. Там много есть кому что рассказать. Господин Потанин многое помнит. Он тогда же в правительстве работал, будучи олигархом. Был чуть ли не первый вице-премьер некоторое время. Много что могут рассказать участники тех процессов. Господин Чубайс многое может рассказать о том, как реально происходила приватизация. Притом было бы хорошо, если бы они это рассказывали в кабинетах следователей. Потому что если сейчас коронавирус поставил некую отсечку, если вот сейчас, я надеюсь, как можно скорее пройдет несколько мероприятий, я надеюсь, что там парад будет. Я надеюсь, что это будет большой парад. Потому что нам есть чем гордиться. И как раз, если уж мы говорим, ну, мы же хорошо понимаем, да, что когда произошел парад первый, настоящий, когда был первый парад? 1945 год, 24 июня. И, конечно, вот на мой взгляд, чем быстрее, тем лучше надо голосовать за поправки в Конституцию, потому что вот сейчас коронавирус особенно показал, насколько необходимо повышение уровня социальной защищенности граждан, насколько необходимо повышение, есть уровень, идеологической защиты наших граждан. Насколько вообще необходимо избавляться от совершенно пагубного наследия 90-х в очень многих вещах. И вот этот закон о поправках Конституции позволяет нам, если угодно, вернуть суверенитет и вернуть заботу о гражданах. Потому что творцы той Конституции меньше всего на свете хотели это делать. Им вообще это было наплевать. А главное, нам надо начинать бороться за умы наших граждан. Потому что мы видим потерянное поколение, недовоспитанное поколение. Это те, которые учились в школе в 90-е и в 2000-е. Недовоспитанное поколение. Они, среди них не, слушай, среди них есть настоящие патриоты. Есть даже, то есть сомнений нет. Я отнюдь не хочу говорить обо всех. А есть ряд людей, заметь, у которых есть общее. Вот посмотри на вольнята. Вот портрет навальненка сразу понятен, да? Такой прыщавый подросток, ненавидящий страну и своих родителей, бьющийся в истерике. Ну, да, мы видели. И считающим нормальным издеваться над историей страны. Если бы Навальный был патриотом, наверное, его последователи были бы патриотами. Не правда ли? Ну, это же очевидная вещь. А если у тебя все твои последователи оказываются, ну, не все, но почему-то каждый раз выясняется, власовцы, то возникает вопрос к тебе. И ты их не осудил. И ты их оправдываешь. Непоняточка. А нашему государству надо прекратить играться. Надо называть вещи своими именами. А чтобы люди доверяли, власть должна быть крайне критичной и жесткой, в первую очередь по отношению к себе. К себе. Начинать надо с очищения своих рядов. Полковники Захарченко. Мы так и не видим, в конечном итоге, правильно? А где подельники полковника Захарченко? Где они? Другой полковник, кто там в банковской сфере у них был, тоже миллиардер. А где подельники? Или что, мы должны поверить, что это все были одиночки? Давайте уж выводить на чистую воду. Четко и ясно. Вот сейчас коронавирус. Кто-то пытается что-то сделать неправильно, по ушам и уголовку. Мы же сразу видим, да, кто может, а кто не может. Кто настоящий, а кто не настоящий. Посмотрите, как блестяще справляется со своими обязанностями Министерство обороны Российской Федерации. Но у меня возникает вопрос. Но мы же понимаем, что раньше, ну, что если бы Шойгу в этот момент, да, возглавлял не Министерство обороны, а Министерство чрезвычайных ситуаций, МЧС, то МЧС бы строил больницы. И МЧС бы развертывал госпитали, правильно?
Именно так и есть, да.
Это фактор личности.
Роль личности в истории. Ну,
конечно. Посмотри, вот Сергей Кожугетович, ну красавец. А посмотри, молодой министр Шадаев, информационщик. Но они же сделали сумасшедшую систему. Они же рассчитали, они же нашли. Они же вернули туристов в Россию. Притом, я же очень правильно говорил. Организованных-то вернули давно. Но сейчас-то собрали по всему миру тех, которые многие там уже забыли, что они граждане России. Некоторые и не хотели возвращаться. А потом, когда ситуация изменилась, поняли и решили вернуться. Но их же надо было найти. Это же гигантская спасательная операция, которую проводят. Совместная работа министерств. Посмотри на Федеральную налоговую службу, да? Когда Даниил Егоров со своими ребятами сели и написали там на базе блокчейна программу, которую передали банками, в результате которой банки стали выдавать кредиты. Но это пришлось делать налоговой службе. Но мы мало рассказываем о хорошем, а главное, мало говорим о будущем. А без идеологии будущего, без идеологии развития, без понимания, какую цель мы ставим, невозможно будет построить ту страну, которую мы хотим для себя и своих детей. Великую Россию. Великую Россию. Спасибо, дорогие друзья, что это утро начали с нами. телеграм-канал «Шафран», телеграм-канал «Соловьев». Слушайте «Вести ФМ». Много интересного. Сергей Александрович Михеев, Евгений Иванович Шатановский, Анна Борисовна «Шафран». Множество программ. Ну, а на Ютьюбе «Соловьев Лайв» в 15 часов. Спасибо, доктор. И в 21:30, как всегда, вечером я на вас ору.
Всем доброго дня, друзья.
Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 100.3. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.